уже 7 часов и смеркалось, когда Алеша пошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на Большой улице. Когда Алеша вошел в переднюю и попросил о себе доложить отворившую ему горничную, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии. Может быть, заметили его из окна. Но только Алеша вдруг услышал какой-то шум, послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящее платье. Может быть, выбежали 2 или 3 женщины. Алёше показалось странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в залу. Это была большая комната, уставленная элегантную и обильную мебелью, совсем не по-провинциальному. Было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков, были картины на стенах, вазы и лампы на столах, было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато. Алеша разглядел на диване, на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью, а на столе пред диваном 2 недопитые чашки шоколаду, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алеша догадался, что попал на гостей, и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера, и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна, с радостной, восхищенной улыбкой протягивая обе руки Алёше. «Слава Богу! Наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь!» Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алёшу, когда брат Дмитрий 3 недели тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. В этот раз лицо ее сияло неподдельную простодушную добротой, прямою и пылкою искренностью. Из-за всей прежней гордости и надменности, столь поразившей тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все, решительно все. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице ее, столько веры в будущее. Алеша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении. Может быть, очень к ней необычайном возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. Я потому так ждала вас, что от вас, от одного могу теперь узнать всю правду, ни от кого больше. Я пришел, пробормотал Алеша, путаясь, он послал меня. Он послал вас? Ну, так я и предчувствовала. Теперь все знаю. Все! – воскликнула Катерина Ивановна засверкавшими вдруг глазами. Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне не известие от вас нужно. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваше собственное, личное последнее впечатление о нем. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом, неприкрашенном, в грубом даже, о, во сколько хотите грубом, виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, к которой он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлет. Говорите просто, самое последнее слово. Говорите. Он приказал вам кланяться, и что больше не придет никогда. А вам кланяться.
Кланяться? Он так и сказал? Так и выразился?
Да.
Мельком, может быть, нечаянно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо.
Нет. Он велел именно, чтобы я передал это слово. Кланяться. Просил раза три, чтоб я не забыл передать.
Катерина Ивановна вспыхнула.
Помогите мне теперь, Алексей Федорович. Теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Если б он велел мне кланяться мельком, не настаивай на передаче слова, не подчеркивай слова, то это было бы все. Тут был бы конец. Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть, решился и решение своего испугался. Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду.
Так, так, горячо подтвердил Алеша. Мне самому так теперь кажется. А коли так, то он еще не погиб. Он только в отчаянии, но я еще могу спасти его.
Стойте, не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о 3000?
Не только говорил. Но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести и что теперь уже все равно, с жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата. Но разве вы про эти деньги знаете? Прибавил он и вдруг осекся.
Давно знаю. И знаю, наверное. Я в Москве телеграммой спрашивала, и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были еще нужны деньги. Я поставила во всем этом одну только цель. Чтоб он знал, к кому воротиться и кто его самый верный друг. Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг. Не захотел узнать меня. Он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота. Как бы сделать, чтобы он не постыдился предо мной этой растраты 3000? То есть пусть стыдится и всех, и самого себя, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, сколько я могу для него вынести? Зачем? Зачем не знает меня? Как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня, как свою невесту. И вот он боится предо мной за честь свою. Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться. Отчего же я до сих пор не заслужила того же.
Последние слова она произнесла в слезах. Слезы брызнули из ее глаз.
«Я должен вам сообщить, — произнес тоже дрожащим голосом Алеша, — о том, что сейчас было у него с отцом». И он рассказал всю сцену. Рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался и избил отца, и после того особенно и настоятельно еще раз подтвердил ему Алёше идти кланяться.
«Он пошел к этой женщине», – тихо прибавил Алёша.
«А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу? Он на ней не женится!» – нервно рассмеялась она вдруг.
Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него. Опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна. Он, может быть, женится, грустно проговорил Алеша, потупив глаза. Он не женится, говорю вам. Это девушка, это ангел, знаете вы это? Знаете вы это? Воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна. Это самое фантастическое из фантастических созданий. Я знаю, как она обольстительна, но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. Чего вы смотрите на меня так, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам? Может быть, не верите мне? Аграфена Александровна, ангел мой! Крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату. Пойдите к нам. Это милый человек, это Алеша. Он про наши дела все знает. Покажитесь ему. А я только и ждала за занавеской, что вы позовете, произнес нежный, несколько слащавый даже женский голос. Поднялась портьера, и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. В Алёше как будто что-то передернулось. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина, зверь, как полчаса назад вырвалась про нее у брата Ивана. И однако же пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо, на взгляд добрая, милая женщина, положим, красивая, но так похожая на всех других красивых, но обыкновенных женщин. Правда, хороша она была очень даже. Русская красота, так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Катерины Ивановны. Та была уж совсем высокого роста. Полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнежена до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла не как Катерина Ивановна мощную, бодрую походкой. Напротив, не слышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было 22 года, и лицо ее выражало точь-точь этот возраст. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдававшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие, обильнейшие темнорусые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его. Алешу поразило всего более в этом лице его детское простодушное выражение. Было еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему казалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела. И однако же это было мощное и обильное тело. Под шалью сказывались широкие полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая еще юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывется. Одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины. Алеша, разумеется, не думал об этом, но хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея спрашивал себя, зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально. Она делала это, очевидно, находя в этом растягивании красоту. Катерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алеши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее. «Мы в первый раз видимся, Алексей Федорович», — проговорила она в упоении. «Я захотела узнать ее, увидеть ее. Я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней все решим. Все! Так сердце предчувствовало. Меня упрашивали оставить этот шаг, но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все свои намерения. Она как ангел добрый слетела сюда и принесла покой и радость. Не погнушались мной, милая достойная барышня?» Нараспев протянула Грушенька все с той же милой радостной улыбкой. «И не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница, вами-то гнушаться. Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла, так вот, чтобы она еще больше припухла, еще, еще. Посмотрите, как она смеется. Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела!» Алеша краснел и дрожал незаметную малую дрожью. «Нежите вы меня, милая барышня, а я, может, вовсе не стою ласки вашей». «Не стоит? Она-то этого не стоит?» — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна. «Знаете, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольная, но гордая, пригордая сердечко. Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один тоже офицер. Мы его полюбили, мы ему все принесли. Давно это было, 5 лет назад. А он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он едет сюда. И знаете, что мы одного его только любим до сих пор и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива. А все 5 лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее? Кто может похвалиться ее благосклонностью? Очень уж вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете, — протянула опять Грушенька. Защищаю? Да нам ли защищать? Да еще смеем ли мы тут защищать? Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку. Посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович. Видите ли вы ее? Она мне счастье принесла и воскресила меня. И я вот целовать ее сейчас буду и сверху, и в ладошку. Вот, вот и вот. И она 3 раза как бы в упоении поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку Грушеньки. Та же, протянув эту ручку, с нервным, звонким, прелестным смешком следила за милою барышней, и ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целует. Может быть, слишком уж много восторга мелькнуло в голове Алеши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно.
Не устыдите ведь вы меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее Федоровиче так целовали.
Да разве я вас тем устыдить хотела? Промолвила несколько удивленная Катерина Ивановна. Ах, милая, как вы меня дурно понимаете!
Да вы-то меня, может, тоже не так совсем понимаете, милая барышня. Я, может, гораздо дурней того, чем у вас на виду. Я сердцем дурная, а я своевольная. Я Дмитрия Федоровича бедного из-за насмешки одной тогда заполонила.
Но ведь теперь вы же его и спасете. Вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого давно, и который теперь вам руку свою предлагает.
Ах, нет, я вам не давала такого слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала.